Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня, в пятницу, 28 августа. Время 21 час 3 минуты в Киеве, такое же время в Москве. И я сегодня провожу свой персональный стрим с ответами на вопросы зрителей канала. Я давно его не проводил, уже получается фактически с возвращения из Украины, где я был где-то с 4 августа по 12, поэтому, несмотря на быстрое, так сказать, вовлечение в другие дела, все-таки я решил сегодня поотвечать на ваши вопросы. Причем я даже обойдусь без вводной части, поскольку, ну что, я вчера проводил эфир с Аленой Курбановой, обсуждал визит Рэдклиффа, я с удовольствием отвечу на эти вопросы, но добавить здесь я могу, но это будет повторением, понимаете? Равно как и завтра будет эфир с Курбановой, и там я, отвечая на вопросы Алены, безусловно, смогу какую-то важную тему выделить, главную, и ограничиться там несколькими вопросами, которые задает Алена, по ним, по поводу их поговорить. А вот о канале поговорить, поговорить о текущей ситуации, о результатах поездки в Украину и другом таком же, ну, в общем, другого формата, кроме как ответы на ваши вопросы, у меня нет. Но сегодня пятница, последняя пятница этого лета, да, я во Франции живу, здесь лето, кстати, и в сентябре тоже считается, но тем не менее, для тех, кто держится прежней периодизации, прежней хронологии, ну, как бы это возможность последней перед 1 сентября, у кого есть детишки там и так далее, провести как-то этот уикенд более-менее хорошо, поэтому я сильно вас нагружать не буду, да, чтобы вы имели возможность, значит, еще и сегодня успеть и выпить, и отдохнуть, и завтра попозже встать, ну, такое все. Вот, но, тем не менее, все равно, несмотря даже на это, просьба огромная к нашим зрителям, те, кто уже присоединился, это около 2000 зрителей, пожалуйста, ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, по мессенджеру пишите, ну, может, кто-то к нам прибавится сейчас в число зрителей. Нам важно это, чтобы было много зрителей. Мы стремимся к тому, чтобы число зрителей не уменьшалось. Ну, другого способа нет, кроме как просить вас об этом и вашей активности этому порукой. Ну и, конечно же, ставите лайки этому эфиру. Мы так давно с вами знакомы, что вы заранее знаете, что вы услышите более-менее. Так что аванс этот вам не будет в тягость, так что тем 738 лайкам, пожалуйста, прибавьте еще какое-то количество. Ну и, разумеется, подпишитесь прямо сейчас на канал Фейгин Лайф. Это очень-очень важно, потому что мы в таком линейном режиме, горизонтальном, находимся уже долгое время. Вот. Новых зрителей брать особенно неоткуда. Нам важно, чтобы не уходили старые. Вот, потому что наша тема, она, понятно, ограничена определенным сегментом, политическим сегментом YouTube, и здесь не на чем паразитировать. Поэтому это тоже для нас важно, чтобы люди, которые нас смотрят, смотрят и были подписаны. Подписаны и смотрят. Чтобы они именно в этой комбинации находились, поскольку для нас важно вот стабильность канала и его количество подписчиков и просмотры, ну и все остальное, конечно, тоже. Во-первых, вы можете сейчас уже задавать вопросы, я вижу это делать, но вы помечаете каким-нибудь значком. Я прям подряд буду идти, потому что часто чат вылетает, и я пропускаю ваши вопросы, и люди обижаются иногда, как-то предъявляют. Ну, я не могу все уследить и на все, кстати, ответить тоже, поэтому часто я развернутые ответы даю, чтобы каждый, кто не успел или там не получилось озвучить вопрос в эфире, услышал ответ на схожий как бы вопрос или пограничную тему и тем самым не остался без этого внимания. Ну что ж, дорогие друзья, давайте тогда сразу и перейдем к нашим вопросам. Мы уже почти 5 минут в эфире, так что потратим их теперь уже на ответы на вопросы. Давайте так. Иван Иванович, 929. Марк Захарович, как бы вы охарактеризовали политику Великобритании в отношении РФ и Украины с начала войны? Решительно ее не назвать нельзя. Смотрите, Иван Иванович, такой ник, да, я цитирую ваш ник. Великобритания воспринимается Москвой как вечный противник, морской противник. Да, то есть есть, если кто читал геополитику, Дугина в свое время, он там, повторяя за Хаусхофером, считал, что есть страны моря и страны суши. Великобритания, так сказать, пространство моря. Да, но море не в примитивном смысле, а в более, я бы сказал, глубоком, в том смысле, что она не случайно, британская корона была империей, и свои достижения, это могущество, а в общем это главная корона в Европе, исторически правящий дом в Великобритании, Виндзоров, это главное, главное, в общем, так сказать, монархия на европейском континенте. А скорее всего и в мире, безусловно, и в мире тоже. Нет более важной монархии, чем британская. И здесь как бы шло противостояние и имперское, и историческое, там, глубоко уходящее в борьбу за первенство, но и одновременно за могущество. Москва брала масштабами, пространствами, Британия прогрессом, вот выразимся так. Хотя, так сказать, каждая из стран проходила свой путь, и британская корона пришла к конституционной монархии, а Россия пришла в никуда. Потому что всегда надо помнить о том, что британская корона стояла и стоит, а русские начальники меняются, уходят, умирают, расстреливаются, ну и так далее. И с этой точки зрения британская корона демонстрирует традицию и несменяемость, а русская история прерывно предельно. Ровно про то я вам сейчас говорю, где англичанка гадит. Знаете, вот это вечное. Англичанка гадит. Перекличка здесь с Крымской войной 19 века. Второй половины, ну, последней четверти. Известно, чем закончившаяся для российской короны, для России, поражением. Поэтому Украину они воспринимают как дубле Крымской войны, где они должны получить сатисфакцию, я имею в виду Москву. Поэтому Британию они воспринимают главным союзником Украины в Европе. Не Францию, не Германию. Дело даже не в удельном весе помощи, а именно через вот, вот большое противостояние Лондона и Москвы, геополитическое, историческое, где Украине в представлении Москвы отведена роль вот такого форпоста, который блокирует движение Москвы, а русская империя всегда развивалась экстенсивно, у нее заморских колоний-то практически не было, они просто шли дальше от себя, через границы и, так сказать, порабощая соседей. И поэтому они воспринимают Украину как законную свою территорию, а британка не имеет права даже вякнуть в эту сторону. И сейчас эта ситуация достигла пика. Если вы видели, угрозы прямые звучат в Британии. Причем повод-то какой? Передать лицензию на производство скальп. Ну и что? А что, можно без объявления не передавать, что это лицензию? Что, нельзя произвести эти ракеты? Запросто можно. Как будто бы они своими ответными угрозами какими-то, Москва я имею в виду, ударами по военным объектам в Украине и за ее пределами, как заявила Захарова, можно остановить этот процесс передачи этих технологий, Stone Shadow, Scalp и так далее. Почему? Как? Причем, еще раз повторяю, я сейчас не рассматриваю даже с точки зрения формального международного права, где Британия просто имеет все права помогать Украине как объекту агрессии, как пострадавшей стороне. Вот. Жертве агрессии. Это даже бессмысленно, потому что для Москвы это пустой звук. Вот. И то, что по уставу ООН Британия, равно как и Европейский Союз, как США, имеют право помогать оружием жертве агрессии. Мы скорее про понятийные вещи. Такие, знаете, в историческом и политическом масштабе, большом масштабе, обсуждаем эти разговоры. Нас вынудили напасть на Украину. Нас спровоцировали. Причем они запели эти песни, заметьте, не со старта, когда они говорят, да что, Украина, три дня, блядь. Ну и что? Скоро 5 лет будет в феврале.
Черным ботинком наступим, и нет той Украины. А потом запели, заголосили. Знаете, как будто яйца зажали между дверей. И они, значит, фальцетом пошли, значит, голосить про то, что нас спровоцировали, и роль провокатора отводится Британии, там, всем остальным, а исполнители этой провокации Украине. Что они нас спровоцировали, на них же напасть, понимаете? Баба шла, значит, по улице малоодетая, и поэтому я ее изнасиловал. Сама виновата. Понимаете логику? Пидорастическую. Ну, по-другому я ее назвать не могу. Просто пидорастическую. Поэтому, конечно, Британия в данном случае мы должны воспринимать как крупнейшее европейское государство, которое... Дело не в масштабах, еще раз говорю, не в километраже, а в его последовательности. В том, чтобы в континентальной Европе утверждать законное, обоснованное, в том числе и свое присутствие. Это не господство, это присутствие. Как морского геополитического фактора. Европа без Британии, и это ошибка Британии, выход из ЕС, кстати сказать, тяжелейшая, чудовищная ошибка, спровоцированная моментом, об этом можно отдельно разговаривать, но нету той полноты. Без Британии Европа континентальная и без континентальной Европы Британии. Нет той полноты европейской. Нет ее. А теперь и без Украины этой полноты не будет. Вот видите, какой парадокс? Как далеко все зашло. Европа будет полным, в смысле, да, из пены морской Европы, значит, вот это вот самое мифологическое, выходит голенькая такая. Без Украины. Украина – это ее грудь, защищающая внутренние органы. Вот так выразимся образно. Поэтому не случайно совершенно, что Британия, как наиболее твердая и последовательная часть этой самой Европы, еще раз подчеркиваю, британская корона останется. Макрон будет переизбран, туда придет, например, Ле Пен или Бардаля, или Бардала, неважно, как он называет, он сам наполовину итальянец, его можно на итальянский манер, не смягчая, да, называть. Или же в Германии придет альтернатива для Германии. А вот в Британии всегда останется король, двор, эстеблишмент, аристократия наследственная. Все пройдут, все исчезнут, а они останутся. И поэтому, конечно, в качестве мишени Британия, Великобритания – это одна из главных этих мишеней. Одна из главных для Москвы. И, как я уже описал, Украина является, по мнению британской короны, прежде всего ее, смотрите, как благоволит президенту Зеленскому, а в его лице Украине британская корона, в лице короля. Так вот, Украина становится частью огромной традиционной этого пространства. Пространство Европы, пространство прогресса и цивилизации. Ну, просто другого нет. Понимаете, мы часто критикуем Европу. Я один из главных критиков современной Европы, ее, прежде всего, политического лица и политики в целом. Но другого-то ничего нет. А что другое? Концлагеря, что ли? Он какой-нибудь северокорейский или... танцы с бубнами Тегерана. Не, нам такое не надо. Мы в таком жить не хотим. Поэтому это безальтернативное начало. Безальтернативное. Мы даже не обсуждаем пока еще кузенов в лице Вашингтона. Поэтому вы должны понимать, что роль Британии, она гораздо больше, чем просто сумма европейских стран. Больше, чем там отдельно НАТО. Больше, чем союза, союза франко-германского. Больше. В Британии есть далеко идущая стратегическая цель. И поэтому, конечно, в отношении Британии Москва готова расточать любые угрозы. А Украина обоснованно надеется на помощь британской короны. Будем следить за тем, что происходит. Это действительно будет иметь последствия очень существенные. Победит суша или море. Если кто читал работы Хаусхофера, поймет, о чем я. Так, поехали дальше, дорогие друзья. Нас уже почти 5000 смотрят. Немало, но надо еще. распространяйте, может, по мессенджеру кому-то киньте. Не забывайте, давайте я два раза в этот раз напомню, что те, кто из России смотрит, может быть, имеют проблемы именно из-за того, что смотрят без VPN. Наш Фейгин VPN вам инструмент для того, чтобы преодолевать преграды, которые чинит вам российские регуляторы, Роскомнадзор и им подобные. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на Фейгин VPN через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, через сайт feiginlife.net. Сразу берите годичную подписку, не ошибетесь. 70 евро по нынешним временам ни о чем. Там половина только уходит на аренду серверов. Поэтому, поверьте мне, стоит это сделать и никогда не терять этой связи. Ну и информационные, с каналами, с интересными для вас каналами в YouTube и мессенджерами, с помощью которых вы осуществляете необходимую коммуникацию. Так. Вот есть выше вопрос Ивана Ивановича, я просто прочитал второй, но первый. Марк Захарович, согласны ли вы с утверждением, что условно на Западе всю жизнь строили государство права, а в России государство правды? И поэтому в РФ сохранились предпосылки к диктатуре. ХМАО. Ну, видимо, из ХМАО человек пишет из России. Ханты-Мансийский автономный округ. Я там бывал, кстати. В тюрьмах, естественно. Вы знаете, это старая концепция. Вот этой дихотомии государства правы или правды. Русская мысль отдала этому всю известную дань. Что западная мысль, западная цивилизация, она порождала норму, отсюда право. А Россия всегда была склонна к справедливости. Почитайте у Бердяева русской мысли, у других. Бердяев склонен к публицистичности, но он достаточно ясно это описал. Причем, ну, он описал всю русскую мысль сторонников именно этого понимания. В пределе, так или иначе, это было у всех. Вот противопоставление права и справедливости. И Россия правда – это больше про справедливость, а не про формальную норму. Вы знаете, мы из этого так далеко ушли, нам так далеко от этого, от всех этих споров схоластических. Право, правда. Нынешняя Россия – это кто в поисках правды? Путин, что ли? Вся эта челядь ебаная? Вы что, серьезно? Вы правда думаете, что они руководствуются этими высокими смыслами и не приискивают этой самой справедливости, противопоставляют ее нормативности Запада, ну, он имеет источник, как известно, Древний Рим, откуда право пошло, ну, и Грецию, откуда пошли полисы и демократия. И типа Византия. А мы наследники Византии. Восточной Римской империи, где после разделения церквей на католические престолы, православные, католики Рима, значит, ну, это гораздо позже произошло, но, тем не менее, прорыли ров между правом и справедливостью. Я думаю, что это нынче можно по-другому рассматривать. Мы в 21 веке живем. Нет никакого поиска правды, нет его выражения на нынешней Руси. Нету его, умерла. Скажете, так не бывает? Бывает. 70 лет коммунизма добили все это противопоставление, а потом еще Путин довершил. Шутки шутками, скоро 30 лет уже. Не шуточно, да? А? Кстати, половину, ну, чуть меньше срока правил Сталин. Если вы помните, с 24 по 53. 29 лет. Путин на грани этого, он уже 27 правит. Погодите еще чуть-чуть. Кусочки не считаем. Путин с 99-го с августа зашел в качестве премьера, исполнял обязанности президента, когда алкоголик Ельцин ушел на Новый год, на перекрестке 99-го 2000-го. Ну и Сталин ведь тоже в 24-м году со смерти Ленина не был тем Сталином, которым он стал чуть позже, когда роль генерального секретаря стала главной, а не председатель Совнаркома. Поэтому, в общем и целом, я бы сказал, что тут сопоставим. Через два года Путин приблизится к масштабам Сталина. И кто скажет, что по сумме почти 100 лет, 70 коммунистов и путинские почти 30. Я не говорю про 90-е годы, ладно, там особый разговор. что они не изменили, да, естество русское, сознание настолько, что поиск правды больше не русское дело. А что ее заменило? Поиск выгоды. Власти и денег. Власти и стремление к разрыву с цивилизацией как таковой. Не желает Россия двигаться в сторону Европы и Запада. Почему? Все очень просто. Жестче стал выбор. Жестче водораздел. Россия после этой войны перестанет, потеряет эту бинарность между Европой, как я уже говорил, и Западом. Западом и Востоком. Мы, говорит, чуть-чуть восточнические, мы чуть-чуть западные, в нас живо это, этот симбиоз. Это маргинальность на самом деле. Но тем не менее, Россия из войны с Украиной и всего, что с этим будет связано и что последует, окончательно отвалится важной своей частью в сторону Востока, Китая. Тут далеко ходить не надо. А какая-то часть спасется и все-таки останется внутри цивилизованного Запада. Какая, где, кто, не знаю, может, Калининградская область. Но, скорее всего, распад и полураспад, я это называю полураспадом, он приведет именно к этому. И ваш вопрос, Иван Иванович, потеряет всякую актуальность. Потому что про правду в Китае говорить, ну, такое себе. Знаете, там совершенно о другом будут говорить. Так, ну, поехали дальше. Ладно, а то Иван Иванович у нас занял эфир вопросами. Ну, тут советы по приглашению Владимира Степановича рекомендуют, очень советуют пригласить Мухтара Аблязова. Он у нас не раз бывал. Вопрос не в том, кого приглашать. Вопрос, есть ли тема. Это имеет значение. Пока темы нет. Как она появится, с удовольствием пригласим. Мне очень не вопрос. Рональд Док. Марк, есть ли шанс у Украины вступить в Евросоюз хотя бы после войны с Россией, с учетом оккупированных Россией территорий Украины? За вступление должны проголосовать все страны ЕС. Ну, вы слышали, что в сентябре будет меняться, предлагается реформа. Ну, и мы там в платформе «Краем уха», держа ухо низко к земле, слышали о таком же, что собираются все-таки изменить, реформировать порядок привлечения новых членов. И вроде, я это прочитал сегодня, собирается эта реформа привести к тому, что не единогласно консенсусом будут приниматься решения, а большинством. Если это произойдет, то, ну, это административный момент. Мы же с вами отдаем отчет, что здесь проблема же не только в голосовании. Проблема там, конечно, кто-то проголосует против, большинство все равно поддержит Украину и ее вступление. Проблема все-таки в ситуации, которая есть сейчас. Да? Проблема заключается исключительно в войне и готовности или неготовности Европы бороться за Украину, чтобы не отдать ее в лапы Москвы, путинской Москвы. Так, чтобы она превратилась там, не знаю, ни во что. Перестала быть Украиной. В этом вопрос. Как быстро и как скоро закончится война, мы не будем гадать. Это дело неблагодарное. Но я глубоко убежден, что путь Украины в Европу неотвратим. В Евросоюз и в НАТО, я имею в виду. Ну, или то, что будет на месте НАТО. Или то, что рядом с НАТО будет. Он неотвратим, он неизменен. Ну, даром, что это часть Конституции Украины, евроинтеграции, в частности, вступления в Евросоюз. Но я... Дело даже не в этом. А дело в том, что нет другого пути. Я вообще не понимаю, особенно нынче, в 21 веке, знаете, вот эти независимые, неприсоединившиеся государства, существующие между... Вот Финляндия такой была когда-то, в советские годы, поздние советские. А сейчас видишь ли, как повернулась? Она теперь в НАТО. Кончился век независимых, неприсоединившихся и им подобных. Кончился. Кончился. Нет таких больше. Это не статус. Тебя никто не защитит и не спасет, если ты не принадлежишь одному из миров. Ты останешься на обочине цивилизации, на обочине истории и вообще потеряешь, скорее всего, свой суверенитет и независимость. Автономное существование. И Украина в этом смысле, у нее тоже выбор-то только либо-либо. либо с Москвой туда, в караван-сарай, либо китайский, я имею в виду. Ну, это фигура речи, естественно. Дело не в этом. Либо ты двигаешь в цивилизованную Европу. Все. Дворцы или шатры. Выбирайте. Украина свой выбор сделала. Теперь осталось только его отстоять. Собственно, сам выбор-то Москве не понравился. Проблема именно в этом выборе. Что не с ними эту вонючку постсоветскую, а вот куда-то в более светлое будущее, более обнадеживающее. Выразимся так. Вот так выглядит ситуация. Она, конечно, она еще будет меняться, потому что, если вы помните, этим летом предлагали, не летом, весной, наверное, Украине предлагали компромиссный вариант, давайте без права голоса мы вас возьмем. Украина от этого отказалась, президент Зеленский критиковал это. Я лично не считаю, что это плохо. Вот я лично. Опять же, я вообще никакого права не имею голоса в Украине. Но мне кажется, что надо брать то, что берут, дают. Вот. Надо брать. Дело хорошее. Можно потом это конвертировать, трансформировать в полноценное членство. Я понимаю, Украина уже заплатила кровью, как правильно говорит президент Зеленский. Но вы знаете, она такая переменчивая ситуация в этой Европейском Союзе, что в принципе как бы не стоит отказываться. Я только свою логику высказываю. Потому что я считаю, как увязка готов, все птички пропасть. Оказалось, вы есть без права голоса сначала, потом будешь с правом голоса. Так что в этом смысле я считаю, что утрачивать эту возможность не надо. Вот вдогонку есть еще один вопрос. Елена 55, 05. Дорогой Марк, очень интересует ваше мнение по поводу Турции. Какова перспектива вступления в ЕС? Вы вскользь несколько раз говорили, но прошу вас чуть подробнее. Связано ли это с Эрдоганом или нет? Уважаемая Елена, да, я действительно не раз об этом говорил. Я считаю, что Турция никогда не окажется в Евросоюзе. Почему? Ну, я отсылку делаю, так, это более примитивное, к Хантингтону, если вы читали «Столкновение цивилизаций», или его переводят еще как «Столкновение культур». Он достаточно ясно дал понять, что все равно, хотим мы того или нет, но самоопределение Европы и западной христианской цивилизации все-таки будет идти по понятному алгоритму. Он сейчас нарушен вот всеми проблемами, которые с нынешней Европой и мультикульти связаны, да? С тем, что Европа чуть меняет лицо из-за переселения народов. Не из-за карты наверх. Но, тем не менее, дело в том, что Турция всегда останется чужеродным элементом внутри этого пространства. Он, кстати, как-то Эрдоган в свое время возмущался, почему Турция не принимает, и говорил, мы всегда считали, что ЕС – это экономический союз, как это написано в основных документах, еще начиная с Маастрихта. Трехсторонней комиссии, если кто читал и изучал, как это все было, это легко посмотреть, в интернете все почитать. Но на самом деле это же ведь не так. Это же ведь не так. Безусловно, Евросоюз – это политический союз. А сейчас он претендует на то, чтобы стать еще и военным союзом. Или политико-военным союзом, или военно-политическим союзом. Ну, кому как ближе. И Турции там не место. В Турции сильны интегристские настроения. Исламские, интегристские настроения. Сам Эрдоган проводит именно эту политику. Он борется с секуляризацией, что для Европы, ну, неприемлемо. Любые религиозные формы государственные, они неприемлемы. Хотя это связано непосредственно с Эрдоганом. До этого там были военные перевороты, там много чего было в Турции. Но Турция менялась за десятилетия, там, предшествующие приходу Эрдогана. И шанс был. Шанс был секулярной светской Турции попасть в ЕС. Но он был слабый. Мал был этот шанс. Хотя турок живет в Европе очень много. Особенно в Германии. Удельный вес велик. Жить, пожалуйста. Но все-таки Турция как субъект, все-таки как отшиб Европы, это чужеродное явление европейской цивилизации. Чужеродное. Поэтому шансов у Турции близко к нулю. Как у снежинки в аду. Столько же шансов. Так, ну поехали дальше. Мы уже почти 7 тысяч нас смотрят. И 2,5 тысячи поставили лайк нашему эфиру. Мы в эфире 29 минут. Мы еще успеем ответить. Там много вопросов. Но все-таки не забывайте ставить и лайки, и подписываться, и рекомендовать наш эфир, распространяя наши ссылки в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, тем самым увеличивая число зрителей нашего программы. Вы не обращайте внимания, что мы будем прыгать с вопроса на вопрос в том смысле, что вопросы явно не идут тематически по одной линии, они тут от одного к другому. Вот. А, Стефания АГ, 1677. Сейчас послушала немного Новикова у «Честного слова». «Честное слово» – это программа на популярной политике. Это ФБК ведет канал, если кто не следит за этим. Невозможно слушать, он обвиняет Зеленского в личной коррупции и узурпации власти. Почему этого нечестного человека не лишат украинского паспорта? Уважаемая Стефания, я все об этом сказал. Если вы помните, Дудь на меня за это накинулся. Ну и некоторые другие тоже посчитали, что, значит, нельзя так с Новиковым и так далее. Во-первых, я этого персонажа, как уже говорил, еще раз вам повторю, я его знаю. Это совершенно конъюнктурное существо, очень хитрозадое. Очень хитрозадый. Он, так сказать, умолял меня взять его в дело Савченко. Поэтому я говорю об этом персонаже не просто так. Вообще не просто так. Я знаю, о чем я говорю. Есть много чего, я не досказываю, но я знаю. Понимаете? Я просто знаю. Неважно. Не это должно играть роль. Я задаю простые вещи, которые лежат на поверхности. Ты приехал в Украину, ты там никто. Ты никогда там не жил. Ты приехал туда, выдумал себе какую-то проукраинскую биографию, получил паспорт, окей, ну в конце концов, ну получают паспорта россияне, бывает такое. И вместо того, чтобы пойти сражаться на фронт, доказывая своему новому отечеству свою пригодность в полном смысле, ты бросился обвинять в воюющей стране руководство, только еще вчера быв гражданином другой страны, во всех смертных грехах. Действительно, в коррупции, узурпации и чем-то еще. А ты кто такой вообще? Кто ты такой? Чтобы вместо того, чтобы уйти на фронт и доказать, а я имею право критиковать. Да, я гражданин, я кровь пролил, теперь буду критиковать власть. Нет. Нет. Товарищ спрятался за, значит, олигархическую спинку своего доверителя Петра Порошенко, к которому у меня нет никаких претензий. Это дело лично Петра Порошенко. Кого себе выбирать в адвокаты? Это вообще абсолютно его личное дело. Мы обсуждаем Новикова. Мы Порошенко не обсуждаем. Он здесь ни при чем. Ну, а зачем мы будем его обсуждать? У него своя политическая судьба, политическая биография. Он ей занимается. А вот этот товарищ, если бы он был зимбабвийцем и стал украинцем, нет было никаких проблем. Но ведь с Россией-то воюет Украина. Вы понимаете? Воюет. В том числе и из-за него. Морально. Ну, не впрямую. Он же не виноват, Новиков. Он же не воюет. На нем лежит моральная ответственность за то, что Россия, твоя страна, в которой ты родился, пришла в Украину. И ты смеешь еще обвинять руководство. Согласитесь. Ну, что, нет в моих словах логики? В моих словах нету логики? Все начинают говорить, а ты сам иди послужи. Но я же не брал у Украины гражданство. Не просил его никогда. Не жил никогда в Украине. Если он позволяет себе обвинять Зеленского, почему же я бывшего, как он заявляет, своего соотечественника не могу обвинять в нечестности, в подлости, в хитрозадости, в трусости? Почему я не могу? Кто мне запретит? Я не понимаю. Зеленского можно, а его нельзя. Это что это за неприкасаемость такая? Потом, я читаю интервью этого персонажа. Ну, кусочек мне попался на глаза из «Медузы». Я, говорит, по закону о гражданстве, так сказать, в Украине, не имею права быть российским гражданином. И не отвечает на вопрос, а он продолжает оставаться российским россиянином? Он показал заявление о выходе из российского гражданства. Я так подозреваю, что нет. Я подозреваю, что нет. Хочет на всякий случай вот тут. Рыжую книжицу оставить у себя. И синюю тоже. Вы меня спросили, Стефания, я ответил. Сказал, как думаю. А дальше пусть уже решает украинская аудитория, нормально это или нет. Мне-то что, по большому счету? Я высказал свою позицию. Вот как я смотрю на этот вопрос. Я могу долго об этом говорить, но это не стоит того, чтобы посвящать весь эфир, ну, вот этому персонажу. Ну, это, слушайте, это растрата, по что зря, драгоценного времени эфирного. Давайте дальше поедем. Александр. Вот ник только есть Александр. Спасибо за вашу работу и, спрашивает Александр, позицию по Украине. Спасибо, Марк. Вы можете сделать стрим с Гарри Каспаровым? Вы понимаете, мы с Гарри это обсуждали. Насколько я понимаю, какая-то у них там с Тютриным решение, что он вот эфиры, во всяком случае, так, участвует только у себя на канале в форуме «Свобода России». Ну, может быть, чтобы канал поднять или по каким-то своим причинам. Ну, поэтому я никогда не настаиваю. Если человек, ну, Гарри не хочет, но это его право. Человек имеет право не хотеть ходить по другим каналам. Ну, во всяком случае, на мой. Может быть, на другие. Я не знаю. Я не знаю, потому что у Гарри Каспарова, у него свое видение, что ему комфортнее. Поэтому дорога всегда открыта. У нас канал такой, что мы всегда всех ждем. Что Гарри Каспарова, что Михаил Ходорковского, мы всегда бы с удовольствием послушали бы. Я думаю, было бы не безинтересно побеседовать для нашей аудитории. Но если Гарри Кимович воздерживается от этого, ну, повторяю, заставлять мы никого не можем, потому что мне часто кого-то советуют, но вы всегда исходите из того, что как будто бы здесь такой моноканал, на который никого не пускают. Это не совсем так. Не совсем так. Там у кого-то свои соображения. Ну, мы не можем никого заставлять. Мы всем рады, но решать людям, понимаете? Поэтому Гарри Кимовича мы всегда ждем. Даст Бог, он у нас еще побывает. Та же Стефания вдогонку задает вопрос: дорогой Марк, почему весь мир, включая американцев, возмущается тупостью Трампа, его некомпетентностью и хамством, не могут влиять на процедуру импичмента и после ноябрьских выборов? Это возможно? Уважаемый Стефания, я выскажу свое мнение чисто политическое. Я думаю, что, скорее всего, нет. Два года не хватит. Для этого, кстати, попытка импичмента была в первый срок Трампа. Помните, она тоже ничем не закончилась. Я не думаю, что обе палаты будут иметь большинство демократической партии, оппонентов Трампа. Я не думаю. Это я говорю о том, как мне видится ситуация. Но суть даже не в этом. Понимаете, это ведь оценочная вещь относительно некомпетентности, хамства. Хотя, ну, какие-то вещи очевидные, но тем не менее. Американская политика, оказывается, приемлет все. И знаете, как она это преодолевает? Всего 4 года. Как, знаете, лов? Всего 4 года. Казалось, вот вчера его выбрали на второй срок, а уже в январе 2 года. И остается всего ничего. И часто процесс политический предоставлен сам себе. Естественный процесс ухода. Трамп в девятом десятке, он же спит много. Это не то, чтобы он там не в кондиции. Нет, я считаю, Дональд Трамп очень хорошо сохранился. И как политика, как руководитель, надо отдать ему должное. Лучше гораздо, чем Байден. Но это факт. Но еще раз говорю, что то, на что уповают все, вот импичмент немедленно... Конституция не дает никаких немедленных процедур. Конституция американская. Общество сдержек противовесов американское. К сожалению, оно так вот... Для кого-то, к сожалению, именно. Устроено, что оно не позволяет легкости в решении таких самых главных вопросов. Преимущество Трампа в том, что он как президент может делать многое, но не все. Далеко не все. Он не может отменить это американское общество. Он не может отменить эти правила как таковые. Даже если бы он сильно хотел. Равно так же, как не так-то просто отстранить его от власти. Пусть идет, как идет. Я глубоко убежден, что если палата представителей на промежуточных выборах будет сформирована из оппонентов Трампа, из Демократической партии, там тоже совсем не гладко все. Там тоже прогрессисты, они даже хуже Трампа. Много хуже Трампа. Много хуже Трампа. Но, тем не менее, факт остается фактом. Это тоже вопрос сдержек и противовесов. Смогут ли эти прогрессисты, по сути, коммунисты внутри Демократической партии, иметь монопольное влияние? Нет, не смогут. И за счет этих балансов, да, Трампу придется несладко. Многие его решения не смогут пройти через Конгресс. Там бюджет, другие вопросы. И ему придется идти на компромиссы, уступки и так далее. Придется. Хочет он этого или нет. И это залог тому, что система оздоровится. Поверьте мне, мы это еще увидим. Сейчас он действует в условиях большинства и в Сенате, и в Палате представителей, его спикера в Палате представителей Джонсона, а этого не будет ничего. И что тогда? Представьте, ну она уже не вернется, Нэнси Пелоси была бы. И что бы? Понимаете? Так что, в общем и целом, надо исходить из того, что, скорее всего, Трамп досидит до конца своего срока. Но я очень сильно сомневаюсь, что он оставит преемника. Очень сильно сомневаюсь. Его наследство будет отягощать этого преемника. Так мне кажется. Может, я не прав. Поехали дальше. Давайте прям побыстрее буду. Так. Вот тут Масхаб 6677 задал вопрос Марку Захаровичу. Посоветуйте автора исторической литературы. Немножко неправильно сформулировано, понимаете? Если вы хотите монографические работы по истории читать, начните с Момзена, об истории падения Рима, да, вот все его работы там большие такие, фолианты, вот. Но это глупо советовать, потому что, понимаете, историческая литература – это очень разнообразный диапазон, поэтому тут много чего можно порекомендовать, но начните с чего-то ключевого. Иосифа Флавия почитайте, тоже не безинтересно. Так, ну поехали дальше. Да, давненько не было. Это, наверное, про эфиры. Мотаю, мотаю, она опять дергается, лента. Вот. А Сергей Семенов, К9И9С. Марк, почему нет совместных стримов с Подоляком? Ну, это Михаил Подоляк, руководитель пресс-службы президента Украины, ну, администрации, я думаю, банковой. Это принципиально, вообще нет. У нас с Михаилом Подоляком замечательные отношения. Мы не часто с ним встречаемся. Вот. Вы знаете, он в период, когда ходил к Латыниной, как-то это было, может быть, усугублением бы два таких эфира. Еще и у меня. Но он давно уже туда не ходит. Я не против. Можно с удовольствием, я бы с Михаилом Подоляком поговорил бы. Мы, в общем, одинаковых убеждений. И это очень интересный был бы разговор. Мы попробуем. Ну, что сказать. Я с удовольствием. Ну, не всегда совпадает это все. Люди заняты, работают. Вот. У меня же прямые эфиры, понимаете? Человек должен сидеть в это время, а он работает, у них там война. Поэтому может не попадать. А Шахоп. Твердый знак. 7В. Такой ник. Может быть, Шахоп из Таджикистана. Ну, не знаю. А может, я неправильно читаю. Уважаемый Марк, зачем Китаю аннексировать восточные российские территории, если у него самого большая часть своей территории еще не освоена из-за плохих климатических условий, хотя там также много полезных скажем. Уважаемый Шахов, вы понимаете, империи, а Китай в прошлом империя и в нынешнем, это неоимперия, не всегда руководствуется рациональным началом, понимаете? Дело не в сумме полезных ископаемых и других ресурсов. Дело в нескольких факторах. Китай хочет восстановления исторической справедливости. Они считают эти земли Забайкалья, Дальнего Востока. Восточная Сибирь считают своими. И что у них незаконно отняли их в 19 веке. Ну и раньше, как раз, да. Постепенно. Российская империя. Они в этом видят некую историческую справедливость. Раз. Ну, так они считают. Второе. Вот они развиваются интенсивно. Интенсивно. Не экстенсивно, а интенсивно. Не воюя ни с кем, они упор сделали на науку и экономику в их соединении, технологии. Не откажешь им в том, что да, это успешный путь, который тоталитарный Китай осуществил благодаря Соединенным Штатам старту в начале 70-х годов с соглашение Мао и Никсона, которое разработал Киссинджер в свое время, для противостояния Москве коммунистической, они пошли на союз с Америкой. И это дало результат. Именно оттуда надо считать успех нынешнего Китая и видеть его предпосылки именно в этом соединении усилий. Это все было касалось и образования, науки, техник, доступ к технологиям, всего. Тем не менее, Китай, не забывайте, это густонаселенная страна. С какой точки зрения? Да, Срединный Китай, Центральный Китай пустоват. Но там условия жуткие. Великая китайская степь – это минус 50 зимой. Китайцы, как это ни продолжай, я бывал в Китае много раз. Очень любят тепло, вы удивитесь. Очень любят комфорт. Очень хотят жить около моря. Под пальмами. Я вот на Хайнане бывал. Очень им нравится. Раньше они, знаете, не купались, а ходили, фотографировали все время вдоль кромки моря. Если кто видел китайцев там в 90-х годах, то удивлялся. Сейчас все изменилось. Китай урбанизирован, Китай очень осовременен. Но это не отменяет 1,5 миллиарда живущих там людей. И до вечной мерзлоты российская территория, как я уже сказал, Дальний Восток, Восточной Сибири, Забайкалье, им очень-очень интересно. И эти полезные ископаемые, несмотря на наличие их в самом Китае, и, может быть, даже уже не такой острой актуальности их приобретать, их приращивать, все равно это полезные ископаемые, которые нужны. И это не только углеводороды, полиметаллические руды. Чистая вода Байкала. Чистый воздух незагрязненный. Леса. Это все, знаете, тоже в нынешнем 21 веке, как народу как грязи, скоро уже на 9 миллиард пойдет, там сколько уже, уже 8 миллиардов. Знаете, это уже ценность. Это ценность. Большая ценность. А потом, одно дело завоевывать это, но, как я глубоко убежден, Китай ничего завоевывать не будет. Ему не надо ничего делать. Просто наблюдай, как труп твоего врага, как известно. Москва сама плывет в самый ад. Еще и добавляя скорость. Ну и что? Пустынные земли на севере. И что? Почему Китай должен остаться безучастным? К тому, что эта земля становится пустующей. Как говорят, за Уралом живет меньше 20 миллионов. Может, еще меньше, может, 15. Я не знаю, я не считал, потому что сразу люди начинают цепляться. Нет, вы не правы, еще меньше, еще больше. Неважно. Неважно. Даже если бы 25 жил, как раньше. Это что, много? А через Амур живет 1,5 миллиарда. Плотность другая, все другое. И почему Китай должен остаться безучастным? Почему? Понимаете? Это неизбежный ход истории. Не бывает в мире пустоты. Она всегда чем-то заполняется. Не бывает пустот. Это почти физический вывод. И пустующие пространства на севере будут заполнены. Некому их заполнить, кроме Китая. Некому. Просто нет больше никого. Могли бы быть русские, но их не будет уже. Он их всех извел. И изведет. Изведет. Погодите. Дайте им еще время. Все. Все просто. Все элементарно. Поэтому это не желание даже. И даже необходимость. Не необходимость. Это естественный процесс заполнения пустот. Ну, если никто не добывает, никто не хочет работать, никто не хочет обрабатывать, никто не хочет производить, да давайте мы это сделаем. И у России не останется другого выхода, некому будет осваивать это все. Некому. Придется идти к Китаю. К его ресурсам, не только людским, но и технологическим и другим, и просить финансовым инструментам, инвестициям, чтобы они это делали, потому что своих уже не будет. Понимаете? Не будет. Не будет. Вот и все. Так что этот процесс естественный. Естественный. А не какой-то экспансия, которая требует напряжения. Нет. Они уже там живут. Уже живет 5 миллионов китайцев на этих территориях. Так что вот так. Так, вопрос от Серега Заканадин. Вопрос Марку. Что вы думаете по поводу переименования Трампом залива в озеро и так далее? Останутся ли эти названия? Нет, конечно, они не останутся. Знаете, Трамп и Армузский пролив объявил американский. Или что-то изменилось? Он Мексиканский залив переименовал в Американский залив. Ну и что? Ну что? Ну переименовал. Ну и что? Ничего. Нет, конечно, все это не останется. Придет, сменит новая администрация. Она скажет, не-не, ладно, давайте все вернем, как было. Останется каким-то таким нонсенсом все это. Илья из Москвы за Украину. Вопрос Марку. В вашем эфире от 3.04.26 Евгений Севастьян высказал идею создать в ПАСЕ избирательную комиссию по псевдовыборам в России. На ваш взгляд, как это вообще могло бы быть реализовано? Уважаемый Илья, вы знаете, это никак уже не может быть реализовано, потому что я вот не помню точного контекста, но образовывать избирательную комиссию уже и поздно, и бессмысленно. Тем более, что российские выборы – это не выборы. Вот. Если вопрос об этом идет, да? Сейчас это уже потеряло всякую актуальность, потому что сейчас идет борьба за смыслы в том значении, что выборы, ввиду отсутствия как такового института, да, не стоят любых усилий, которые к ним пытаются употребить какая-то часть эмиграции, политической эмиграции, там, ФБК, партия Яшина и так далее. Не стоят того вообще. Зачем нагромождать какие-то выборы? И что делать с этой избирательной комиссией потом? Результат куда девать? Я думаю, это пустая трата энергии. Вот так я отвечу. Илья из Москвы, еще ладно, ответим на вопрос. Вопрос Марку, можете ли вы допустить систематический удар Украины по территории Беларуси в будущем? И какие вообще прогнозы вы можете дать по тому, что будет происходить с Беларусью в дальнейшем? Если речь идет о коротком дистанции, да, в период войны, то ничего этого не будет. Мы уже убедились, что Лукашенко будет сопротивляться вовлечению в войну всеми возможными способами, возможными и невозможными. И поэтому необходимости ударов по Беларуси как таковых нет. Хотя они происходят периодически по этим вышкам ретрансляционным, про которые предупреждал Зеленский, которые все-таки были частично демонтированы белорусской стороной, по ним удары наносились с помощью дронов. Лукашенко все понял, не надо, все решим и убрал. Поэтому в нынешнем виде производить удары нет никакой необходимости. Нет никакой. Что касается в будущем, все будет зависеть от исхода войны, как я уже много-много раз говорил. Если война закончится не в пользу Москвы, Беларусь, безусловно, станет объектом воздействия Европы, Америки, Запада в целом и Украины в том числе, поскольку она будет плодом войны, который должен либо упасть в руки, либо его надо будет сбить палкой. Вот. 9-миллионная Беларусь, она заслуживает того, чтобы сменить уже наконец там власть, а не уходить там на четвертый десяток лет. В принципе, мы будем, можно прогнозировать, я бы так сказал, что в этом десятилетии могут произойти перемены до конца этого десятилетия, до 30-го года. Какого рода и какого масштаба, сложно прогнозировать. Но исчерпанность Беларуси как страны с тоталитарным порядком одного единственного лица, она исчерпана. Исчерпана она, эта возможность. Нынешняя Беларусь вместе с Лукашенко беспрерывно ищет себе хозяина. То в Москве, то в Китае, то еще где-то. И в общем и целом это вечная зависимость. Да, кто-то скажет, а если в Европу она попадет, будет так же зависима. Да, но только с одной важной разницей, власть будет меняться. И это будет развитие органичное на Запад, а не на Восток. Никакого независимого положения не будет у Беларуси, не будет никогда. Что он вот маневрирует между одними и другими, это уже закончится однозначно. Александр Навергатор, вот такой ник. Марк, мне очень важно ваше мнение, голосовать или вообще не ходить на выборы в сентябре в Госдуму. Я высказываю свое мнение, я никому не навязываю. Вот, но я считаю, что ходить не надо на выборы. Не только потому, что это бесполезно, ни к чему не приведет, выборы никаких нету и результат известен, а просто это становится уже опасно. Опасно становится, вы понимаете? 11 лент вон раздают тому же Шлосбергу и другим. Людей хватает. Ну, как-то мне не хотелось бы, уважаемый Александр, чтобы вы просто ради того, чтобы очистить свою совесть, как вы ее понимаете, проголосовать хоть за кого-нибудь, послушать тех, кто вам это рекомендует, вдруг оказались под каким-то там подозрением, угрозой или еще чего-то. Стоит оно того? Никаких выборов нет, никакого подсчета нет, все известно заранее. Можете в этом даже не сомневаться. Оставьте это не та затея вообще. Марк, когда будет Андрей Космач? Спрашивает Александр. 7-2-3-5. Все зависит от Андрея. Мы с ним договорились на этот август. Но видите, август прошел без каких-то, ну, оставшихся дней вряд ли что-то изменит, но серьезных потрясений. Поэтому, может быть, для него не нашлось темы для Андрея. У него, кстати, недавно был день рождения. Мы все его поздравляли. Еще раз присоединяемся. Равно как и вчера день рождения был у Алены Курбановой. Тоже поздравляем ее вдогонку. После поздравлять можно. Это все уместно. Вот. Ну, я надеюсь, что мы с Андреем, ну, может, в сентябре проведем. Эфир, все зависит от него. Только от него, больше ни от кого. Поедем дальше. Елена Вовнова. Вот такой ник. 84-60. Пожалуйста, объясните простым языком, как весь цивилизованный мир не может справиться с одним упырем. 5 лет скоро. Ну, здесь несколько трюизмов таких, вот этот цивилизованный мир, один упырь. В том их смысле, что, может, он мир-то не такой цивилизованный и не очень-то хочет с ним справляться. Вот простое объяснение простым языком. Вот и все. Нет тут других объяснений. Но я вам скажу так. Если уж сам русский народ, который живет под этим упырем, не хочет с ним справляться, то эту ответственность не хочет точно на себя брать и остальная часть. Хотя понятно, что все от этого страдают. Человек предполагает, Бог располагает. Погодите, еще не вечер. Может, еще все переменится. Ну, хорошо, вот Илья задает вопрос снова из Москвы, да, за Украину. Вопрос Марку. Какие сейчас есть перспективы наличия в ПАСЭ представителей от российской вооруженной оппозиции, например, ЛСР, ну, Легион Свободы России? Удалось ли хоть как-то продвинуться по этому вопросу? Уважаемый Илья, в известном смысле можно считать определенную часть нашей платформы вот такими выразителями российской вооруженной оппозиции, настроение ее, это и я, это и Андрей Волна, это и Гарик Каспаров. Конечно, было бы желательно, чтобы голос непосредственный был. И такие кандидаты тоже есть. Я честно скажу, пока все очень плохо. Пока там доминируют другие настроения и другие выборы, мне кажется, у руководства ПАСЭ, которое в лице президента, может быть, бюро частично, которое, это, собственно говоря, отвечает за этот выбор. Не мы. Я не выбираю никого. Пока ситуация не очень. Всегда возникают то понятийные, то политические соображения, то какие-то ограничения в представлении того, что могут ли действующие военнослужащие, например, быть такими представителями, ну и так далее. Поэтому пока этот вопрос, я бы не сказал, что имеет хорошую перспективу, такую уверенную перспективу. Но продвижение, это же зависит от перемены. Вот сменится, например, президент ПАСЭ или же бюро ПАСЭ. Могут появиться другие люди, хотя, мне кажется, сейчас это замечательный состав. Но, тем не менее, они по-другому будут на это смотреть. Все меняется. Кстати, президент ПАСЭ на 2 года избирает. Вот. Платформу избирает на год. В декабре будут выборы нового состава платформы. Мы не знаем, кто там окажется. Посмотрим. Так. А Юлия Костер, 40-47. Вопрос Марку. Почему русская пропаганда такая сильная? Как можно за 4,5 года оккупации Херсонской области так ненавидеть Украину и украинцев, не достучаться до здравого ума, мои родные там? Не очень понял редакцию вопроса. То есть я так понял, что у вас, уважаемая Юлия, за 4,5 года оккупации Херсонской области остались там ваши родные. И, видимо, они ненавидят Украину и украинцев. Если ваши родственники, если ваши близкие – это люди, которые жили в Украине и оказались в оккупации, так изменились, то, возможно, это либо их были убеждения, либо страх, который они испытывают к другому поведению, к другому позиции. Понимаете? Страх тоже может быть большим двигателем в этом смысле. Да? Не надо никого переубеждать, не надо стучаться. Война сама все сделает. Вооруженные силы Украины – это лучший агитатор, поверьте мне. Что касается силы российской пропаганды, ну так как? Они на это не скупятся, тратятся. Они делают все для этого. А это эквивалентно достижению результата. Вы же знаете, как это делается. Люди же очень в этом смысле и просто, и сложно одновременно устроены. Но вот мозг их, нейроны связи, неокортекс, лимбическая часть, поддаются обработке. Ну, лимбическая точно. Она, хотя естественное начало имеет. Неокортекс – это свидетельство уже разума. Это новый человек, как бы. Человек разумный. Но тем не менее, есть универсальные средства пропаганды. Они и в гитлеровской Германии были, и у Орвала в 1984 году, или у Путина нынче. Они одни и те же. Вот. Это комбинация страха и лжи. Она часто очень сильно работает. И тут, знаете, не смотрит, украинец ты или русский. К сожалению, это так. Но, повторяю, есть волшебное средство. Это действие вооруженных сил Украины, которые сильно отрезвляют в этом смысле. Поверьте мне. Сильно меняет положение нейронов в голове. В мозге, я имею в виду. Сильно. Вот. Так что подождите, подождите, не торопитесь. Все будет. Dream 22, Dream 77. Марк, при мобилизации, как Путлер собирается доставлять своих служивых на фронт? Ведь все трассы под контролем ВСУ и дронов на все автобусы хватит или это будет просачивание пешком от Ростова? Вы знаете, уважаемый Dream Dream, я так вот назову, я думаю, что Путин вообще об этом не думает. И мобилизацию, если уж он будет ее проводить, вы знаете, я скептик относительно всеобщей мобилизации. Я считаю, что он какой-то изворотливый способ выберет. Это его, еще раз повторяю, мало волнует. Но он исходит из того, что это естественная убыль, которая при передислокации этих новых частей или там нового личного состава будет потеряна. Ну что ж, как говорится, матушка земля забрала. Я не думаю, что он об этом думает. Вот. Украинские вооруженные силы, так сказать, беспилотные системы, которыми обладают украинские вооруженные силы, они достаточны для осуществления этих ударов. Но, повторяю, не всех же убьют там 100 тысяч или сколько. Нет, конечно. Вот. Это будет постепенно и растянуто надолго. Есть цифра, когда после частичной мобилизации в сентябре 2022 года из 325 тысяч призванных, по оценкам западных специалистов, которые никто пока не опровергает, погибших уже половина – 165 тысяч. Ну, хорошо, но наберет он 100, например, тысяч. 50 погибнет. Подумаешь. 200? 100 погибнет. Подумаешь. 300 наберет. 150 погибнет. Да. Поэтому сила его, Путина, в абсолютной невменяемости и одновременно нечувствительности. Потому что он может себе это позволить. Подумаешь. Вот и все. Никакой тут большой загадки в этом нету. Ну что, уважаемые друзья, мы находимся в эфире, дайте-ка я посмотрю, 1 час 3 минуты, почти 4 минуты. Давайте я отвечу еще на один вопрос. Мы не будем растягивать, как я и обещал. Как я и обещал, потому что, ну, все-таки сегодня пятница, завтра суббота. Я понимаю, кто-то будет спать, но у кого-то дела, у кого-то семья. Вот. И поэтому я, так сказать, я хочу ответить на какой-то важный вопрос, но мы обязательно вернемся к ответам еще в другом выпуске, и я думаю, что ничто не пропадет. Ну, давайте вот на такой вопрос ответить, не безинтересный. Саботер. Саботер. Марк, как вы оцените шансы Рубио стать президентом? А то, кажется, фаворит губернатор Калифорнии. Губернатор Калифорнии, я напомню, это Ньюсом. Он демократ, причем он близок к прогрессивным демократам, хотя считается центристом. Вот, но, так сказать, очень левый у него подход. И, соответственно, что? Здесь я бы сказал рано рассуждать, потому что Трамп точно ставит на Венса, а не на Рубио. Ну, тут и логика есть, он все-таки его вице-президент и представитель крупных компаний технологически-инвестиционных. Сам инвестиционный инвестор, миллиардер этот Венс. Поэтому тут какая-то есть схематоз, какая-то своя договоренность, и не в пользу Рубио. Но я бы сказал, что этот вариант еще не исчерпан. Еще следует ожидать, что это еще переменится. Так что давайте не будем преждевременно говорить о шансах. Вы же видите, как ситуация меняется. Поэтому мне кажется, он на перископной глубине находится. Рубио выжидает. Посмотрим, как он рванет ближе к концу срока Трампа. У нас есть последний вопрос. Евгения Бойко, 24, он наш спонсор, спрашивает. Марк Акадьевич, снова здравствуйте. Как вы считаете, возможно ли в России однажды самые ярые сторонники войны станут изгоями в обществе? Вы знаете, Евгений, так они уже изгои в этом обществе. Я, в отличие от очень многих, считаю, что, ну, прямо скажу, что я считаю, большинство-то россиян за войну. Но за войну не в буквальном смысле, не так, чтобы самим пойти воевать. А за войну как достижение для них приемлемого результата. Что вот если Путин взял бы Украину за 3 дня, это было бы замечательно. Это меняется, когда этого не происходит. Ни 3 дня, ни год, ни 5 лет. Но все-таки, вы понимаете, проще присоединиться к власти и стать ее большинством, нежели поддерживать оппозиционные настроения, выступать против войны. Это и опасно, это и страшно, это и точно не характеризует людей как личности. Понимаете? Да, это изгой сегодня, но ведь прав тот, за кем сила. Падет ли режим, если такое фантастическое событие случится, те, кто придут к власти и будут держаться прямо противоположно, заставят всех остальных точно так же изгоями считать тех, кто на эту войну народ погнал. И правота будет за вторыми, потому что они ради спасения жизни это будут делать, а нынешняя власть делает ради ее жизни уничтожения. И правота всегда будет за теми, кто хотел этой войны избежать и ни в коем случае не убивать людей в Украине. Вот они правы. Потому что очень важно, на чьей стороне правота? Большинства или те, кто за истину? Ну так второе же, очевидно. Второе. И это всегда выбор между тем, чтобы быть со всеми в большинстве, бежать в стадии, но не важно в какую сторону, понимаете? Не важно в какую сторону. Либо остаться самим собой, держаться истинно, пусть и даже в единичном экземпляре, в меньшинстве, но не быть со всеми. Я придерживаюсь второго, но это свойство личности, иметь убеждение. А свойство толпы – подчиняться приказам и следовать за тем, что разрешено. Вот и все. Поэтому сегодня изгоя, а завтра скажут, ой, так они же были правы. Надо просто дождаться, чуть-чуть подождать. Мы уже за 20 век такое видели, что я ничему не удивлюсь. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня все. Вот, нас почти до 10 тысяч смотрело. 4 с лишним тысячи, 4133 поставили лайки этому эфиру. Просьба всех остальных это тоже сделать. Поставить лайк этому эфиру. Обязательно подписаться на канал Фейгин Лайв. Да, значит, будет большое одолжение, сделайте. Если вот прямо сейчас прожмете, подпишитесь и будете смотреть записи, подпишитесь на Фейгин Лайф. Сделайте это. Потому что многие не перепроверяют, их там отписывают, они просто продолжают на автомате смотреть. Но нам важно, чтобы вы проверили свою подписку и подписались еще раз на канал Фейгин Лайф, если эта подписка слетела. Распространяйте ссылки на этот эфир, ставьте лайки, подписывайтесь на Фейгин VPN. Ну, об этом я вам уже сказал. Через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот и через сайт feginlife.net. Вот страница с этого сайта демонстрируется. Я вам еще раз и еще раз рекомендую годовую подписку. Что касается, если у вас есть проблемы, у нас везде обозначены, и посмотрите в наших аккаунтах в соцсетях, службу поддержки. Туда можно по телеграмму написать, а можно через почту. Если у вас какие-то проблемы, вам обязательно помогут. Если уж вам не нравится этот VPN, вам вернут деньги. Но мы всегда так делаем. Поэтому не нервничайте, просто пишите в поддержку. Они все знают. Все инструкции у наших специалистов есть. Они будут действовать по алгоритму, и все, чем смогут, помогут вам. Не даст мне никто соврать. Ну что ж, спасибо всем огромное. Завтра увидимся вместе с Аленой Курбановой. Поговорим о текущих событиях. Всем пока, друзья.